Вопросы, комментарии, предложения. Звоните в студию радио «Спутник» в Крыму. Плюс 7 978 023 102.3. Первое информационное радио.
Будем сейчас подводить итоги этой ночи в отношении событий, которые произошли, ну и, собственно, накануне. Много интересного случилось, и мы, конечно, сейчас и посвятим этому наше время. Еще раз всем здравствуйте. В прямом эфире, напомню, работаем. Сегодня 20 апреля, 8:36, точное время. Ну а на связи с нашей студией исполнительный директор Института стран СНГ в городе Севастополь, председатель Союза журналистов Севастополя, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Сергей Горбачев. Сергей Павлович, здравствуйте.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Светлана, доброе утро, крымчане.
Сергей Павлович, новости у нас появились этой ночью, активно обсуждались. Накануне поздно вечером несколько украинских изданий со ссылкой на очевидцев сказали о том, что в небе над Киевом была зафиксирована яркая вспышка или взрыв. Есть видео, подтверждающее, там не до конца понятно, что произошло, но вот эта вспышка, взрыв случились. Прогремели они, после чего в регионе прозвучал сигнал тревоги, предложили перейти в укрытие. Глава офиса президента Зеленского Ермак написал в своих соцсетях, что это был результат работы украинской ПВО. Позже удалил он свое сообщение. Потом начальник Киевской городской военной администрации сказал, что вспышка в небе над Киевом связана с падением спутника НАСА. Отметил, что ПВО не работало. Но и позже случилось самое интересное, когда космическое агентство НАСА в беседе с агентством РИА Новости опровергло это заявление и уточнило, что спутник продолжает оставаться на орбите. На Киев он не падал. Что это могло быть? Как вы считаете, если видели видео, понимаете, о чем я говорю? Но если нет, то вот сейчас так, с моих слов, из той информации, которая доступна. Что могло случиться над Киевом?
Ну, вы знаете, я думаю, что полную картинку, наверное, можно будет представить после того, как появятся какие-то авторитетные комментарии со стороны России. В любом случае, я полагаю, они должны прозвучать, тем более, что сейчас идет СВО, это понятно. В свое время мы массированно использовали ракетное оружие и часть ракет, увы, ну, это суровая поза войны, так скажем, сбивалась. Поэтому это может быть все, что угодно. Единственное, хотел бы, упредить, может быть, заявление некоторых горячих голов о том, что баллистическими ракетами Россия начала бить по столице Украины. Я думаю, в данном случае этого в обозримой перспективе не произойдет, потому что у нас достаточно, во-первых, других сил и средств для нанесения ударов по противнику, в том числе и по центрам его управления. Ну, а во-вторых, если речь о МБР, тяжелых ракетах, то смысла, наверное, использовать их в этом конфликте, в принципе, нет вообще. Достаточно, скажем, баллистики, бьющие на менее дальние дистанции, с тем, чтобы какие-то задачи решать. Я думаю, сегодня все точки над «и» будут расставлены.
Ну, давайте еще я добавлю из того, что уже появляется в лентах агентств в воздушных силах Украины. Допустили, что вспышку вызвало падение метеорита. Но не знаю, правда, всякое это может быть. Может, и метеорит упал. Мы действительно ждем официальных сообщений, желательно, конечно, нашей стороны. Но еще одна интересная новость, Сергей Павлович. Вот здесь уже непосредственно к Крыму она относится. США полностью прекратили полеты своих стратегических беспилотников Global Hawk на Черном море после того самого инцидента с американским дроном Reaper. Об этом свидетельствуют данные портала FlyRadar24. Как следует из его треков, последний раз американский Global Hawk выполнил полет над акваторией Черного моря напротив берегов Крыма 21 марта. С тех пор стратегические беспилотники США, которые базируются на Сицилии, больше не заходили в воздушное пространство над Черным морем. А раньше они совершали в среднем по 7-10 разведывательных полетов в месяц над акваторией моря напротив российского полуострова. Как думаете, надолго ли это? Потому что, видимо, я так понимаю, ситуация чуть-чуть встряхнула и привела в чувство американцев ситуация с их рипером.
надолго или нет, посмотрим, но вы абсолютно справедливы в том, что американцы действительно встряхнулись, осмотрелись, и сейчас, видимо, вырабатываются какие-то решения в отношении методики тактики использования этих сил с тем, чтобы не допускать утраты этих дорогостоящих и нужных, в принципе, летательных аппаратов. Я думаю, что американцы сейчас в целом осматриваются, оценивают обстановку с учетом того, что в информационной среде все больше и больше в информационном массиве появляется сообщений о том, что те или иные эксперты с западной стороны, в том числе с американцев, с американской, какие-то действующие экс-политики, ну, в общем-то, делают заявления, которые не радуют Киев, с тем, что неэффективно используются средства, коррупция, перепродажа оружия и так далее и тому подобное. Сейчас вот, мне кажется, такая ситуация, когда идет некое переосмысление того, что делает Запад в отношении поддержки режима Зеленского. Ну и, соответственно, реализации своих планов. Это первый момент. Второе, ну, кроме этих беспилотников, это, надо сказать, ну, бытовым языком, довольно мощная машина, решающая целый комплекс задач, работающая на дальние расстояния, в глубину нашей территории, то есть находясь на Черном море, они были способны сканировать территорию нашу на удалении десятков километров, сотен даже в определенном смысле. Их, безусловно, использовать весьма полезно для той стороны, эффективно, но кроме этого есть другие источники получения развединформации. Это и космическая разведка, это и, скажем, стационарные радиоэлектронные средства, которые читают, так сказать, все, что в эфире появляется, начиная от частот станции применения оружия или освещения обстановки, заканчивая внедрением в каналы связи от мобильных телефонов до защищенных каналов, стремятся изламывать компьютерные сети и так далее и тому подобное. Плюс есть подвижные комплексы технической разведки, есть комплексы, которые размещены на украинской территории. То есть они работают в различных диапазонах, решают разные задачи. И так или иначе, это абсолютно не свидетельствует о том, что
американцы
снизили активность, снизили активность или прекратили разведдеятельность. Это только использование глобал-хоуков. Это лишь один сегмент всей той огромной работы, которую противник делает в разведдеятельности. Поэтому, может быть, это временно, может быть, нет, но так или иначе, успешные в чем-то экзотические действия наших авиаторов, они, в общем-то, достигли результата на данный момент. В этом нет абсолютно никаких сомнений.
Ну и еще одна история, тоже очень хотелось бы обсудить именно с вами, о том, что американские военные накануне объявили о том, что провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Минитмен-3» без боевой части. Сделали они это, чтобы продемонстрировать, я сейчас цитирую, готовность ядерных сил США. Ракета пролетела 4,2 тысячи миль, это 6760 километров над Тихим океаном. Можете объяснить, что это за «Минитмен-3», за баллистическая ракета? И для чего, что за жест был такой, для чего ее продемонстрировали именно сейчас?
Ну, во-первых, все государства, обладающие подобного рода оружием, да и не только подобного рода, а любым, так или иначе, в период повседневной деятельности проводят разного рода действия, осуществляют в том числе и учения, и проводят всякого рода действия, связанные с технической стороной, с проверкой готовности, в данном случае минутменов. Мы тоже, кстати говоря, периодически осуществляем запуски с тем, чтобы подтвердить техническую готовность тех же баллистических ракет. Часть из них как бы заходит за нормативные сроки нахождения в боевом составе. Поэтому обычная практика – это продление сроков технической готовности. Скажем, ракета рассчитана на 20 лет, но это не значит, что через 21 год она не сможет летать. Вот как раз осуществляются подобного рода проверки с тем, чтобы подтвердить готовность дальнейшего использования подобного рода оружия. Что касается минусменов, я хотел бы сказать о том, что и данных действий американцев, наверное, в том числе это связано с тем, что в последнее время появилось в открытых источниках немало информации о том, что, увы, вообще морские стратегические ядерные силы американцев, в целом их ядерная триада находится в непростой ситуации, мягко говоря. Но, скажем, если сравнивать с нами, то у них на данный момент присутствует провал именно в сегменте межконтинентальных баллистических ракет с точки зрения новизны, новых разработок, замены техники старой на новую, и морально, и физически устаревшие. Минитмены – это ракеты 70-х годов, шахтного типа. Они расположены, и их места базирования на территории Соединенных Штатов. И вот по всем оценкам, которые звучат, эти ракеты уже, по идее, себя, ну, изжили, так скажем. Необходимо американцам двигаться вперед. Но они где-то с начала 90-х годов вообще прекратили серьезно заниматься. Тут целый ряд обстоятельств, причин. Перестали заниматься именно вопросами, связанными с обновлением и производством новых ядерных боеголовок, и разработкой, испытанием, производством новых ракет, в том числе и вот шахтного базирования, располагаемых на сухопутье. По мнению нашего экспертного сообщества, которое занимается этой тематикой, американцы только к 2035 году, то есть более 10 лет еще пройдет, прежде чем они тем же минитменам найдут какую-то замену. Потому что это и время, и финансы, и самое главное, как это неудивительно, мозги. Многие американские разработки, связанные с обороной, да и не только с обороной, были связаны с использованием мозгов людей, которые, ну, не рождены в Америке, так скажем, которые приезжали. Ну, вся страна состоит, так сказать, в значительной мере из людей, туда эмигрировавших. И вот сейчас у них с мозгами в этом смысле напряженка. Поэтому вот этот пуск, это, наверное, в том числе и стремление показать, что их ядерный кулак находится в надежном боевом состоянии. Безусловно, их триада – это морские силы на подводных лодках, плюс на надводных кораблях – это вот сухопутная составляющая, и воздушная – это Б-52, Б-1 – которые, самолеты, которые стратеги используют ядерное оружие, готовы его применять точнее. Вот это все находится, безусловно, в боеготовом состоянии, но требует, ну, работы, так скажем. И в этом смысле мы однозначно от них точно не отстаем, а наоборот, в чем-то даже опережаем с точки зрения новизны, готовности, возможности, отработки и прочее, и прочее, и прочее.
И давайте еще скажем о Южной Корее. Там накануне сделал заявление президент Южной Кореи, который сказал, что в случае возникновения на Украине ситуации, с которой международное сообщество не сможет мириться, Сеулу стало бы трудно настаивать на оказании Киеву только гуманитарной и финансовой поддержки. Ну, в общем, он впервые допустил возможность военной помощи Украине. Прокомментировал представитель нашего МИДа Мария Захарова, которая сказала, что поставки вооружений Киеву, откуда бы они ни сходили, включая Южную Корею, рассматриваются как откровенно враждебный антироссийский акт. Вообще, Южная Корея в контексте военной помощи Украине, насколько это значимый фактор, стоит ли, ну, его рассматривать как серьезный?
Ну, фактор в любом случае серьезный, только хотел бы отметить, что в последнее время появились заявления с южнокорейской стороны совершенно противоположного характера.
Что не хотят портить отношения с Россией, да?
Да, некоторые политики, основанные, кстати говоря, я думаю, на прагматике, потому что в течение последних 3-3,5 десятилетий у нас довольно динамично развивались отношения с Южной Кореей. Раньше вообще никаких не было. А вот начиная с перестроечных годов развивались отношения в экономической, технической области, взаимодействовали, покупали, ну, это машины прежде всего, да, то, что в быту автомобили, это тот же Samsung, LG, да, телевизоры, которые во многих наших домах, ну, это то, что, так сказать, на поверхности. К сожалению, Корея пошла на поводу Запада, но это и понятно, потому что это государство и было создано, и существует благодаря прежде всего поддержки Соединенных Штатов, поэтому они вынуждены идти в фарватере того, что происходит. Однако все-таки каких-то резких движений корейцы не делали, в том числе и потому, что на севере их, ну, можно говорить, собрать с точки зрения этнической, находится Северная Корея, Народно-демократическая республика, которая развивает отношения с нашей страной, и в этом смысле сразу же прозвучали и заявления с нашей стороны о том, что с учетом этой позиции, проявляемой Южной Кореей, с учетом проводимых постоянно учений, вот недавно масштабные были, с учетом американского влияния, нахождения на корейской территории американских войск и так далее и тому подобное, мы в состоянии, так скажем, принять решение о том, чтобы северным корейцам поставлять более современную технику, с тем, чтобы вооруженные силы КНДР находились на соответствующем уровне техническом и боеготовности. У корейцев северных очень мощные вооруженные силы, с учетом их менталитета, дисциплинированности, они составляют, в общем-то, реальную силу, которая способна решать серьезные задачи не только в дальневосточном регионе, но и в других местах. В частности, можно вспомнить заявления, которые делались, такие вбросы в нашей прессе, о том, что 100 тысяч корейских добровольцев готовы воевать на нашей стороне, решая задачи специальной военной операции. Ну, так это или нет, тут сложно судить, но удивляться подобного рода информации не стоит, потому что корейцы, они основывают свою деятельность, в том числе и на серьезных идеологических постулатах, интернационализм, верность долгу, военному сотрудничеству, братству и так далее. Тем более надо помнить, что вообще государство это существует именно благодаря нам и китайцам. Тут надо вспомнить после военный период, после Второй мировой войны, капитан Ким Ир Сен советской армии, кстати говоря, капитан, лидер, идеолог идеи Чучхе, он воевал, так скажем, был в составе наших вооруженных сил, ну и так далее. Тут можно об этом очень много говорить. Корейцы нам многим обязаны, и китайцам они, соответственно, тоже. Поэтому с учетом тех процессов в переформатировании глобальном мироустройства, корейцы занимают свое место, и я так думаю, что с этим считаются и южные корейцы, и американцы, и японцы, ну, о заявлениях мы практически ежедневно на этот счет слышим. Так что я думаю, и Южная, и Северная Корея — это государства, которые так или иначе вращаются в обороте событий, в которых участвуют и определяют движение на нашей планете великих держав. Они так или иначе являются союзниками, партнерами, поэтому тут удивляться заявлениям не стоит, а южнокорейская мощь промышленная, она весомая, это и радиоэлектроника, это и судостроение, кстати говоря.
Ну, мощь есть, но мне кажется, надо здесь добавить, держава, что действительно Южная Корея прокомментировала свое же заявление. Там в офисе президента республики сказали, что не поставляет республика оружие Киеву ради стабильности в отношениях с Россией. Это официально тоже, вот можно считать официальным заявлением. Пока вот так. Сергей Павлович, ну давайте, уже несколько минут остается, но тоже не могу не спросить, тем более уж тему мы с вами союзников завели. Тех, кто может быть вместе с нами даже в этой сложной геополитике. Глава нашего МИДа Сергей Лавров сегодня завершает свое латиноамериканское турне и посещает Кубу. До этого он посетил уже Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа. Сегодня в Гаване запланирована встреча с его кубинским коллегой. Тоже давайте о Кубе поговорим, насколько вообще важна эта страна в качестве партнерства, потому что вот Куба когда-то, мы знаем, большую роль сыграла в похожем кризисе, хотя говорят, что сейчас кризис гораздо серьезнее, чем был тот 60-х годов.
Ну, Куба, опять же, мы говорили тут о принципах интернационализма, военного, военно-технического сотрудничества, она с начала 60-х годов завязана на нас. Увы, в период перестройки мой однофамилец, преснопамятный Михаил Сергеевич Горбачев, много чего наворотил в этом смысле отрицательного. Грубо говоря, мы бросили Кубу, но она сумела выжить, находясь под санкциями уже более 6 десятилетий. С кубинцами у нас связи не рвались, хотя они ослабляли. Сейчас они приобретают новый формат. Это наша опора. И тут надо, наверное, вспомнить о том, что до начала 90-х годов на Кубе находился в Лурдесе наш центр радиотехнической разведки, мощнейшие. Мы могли слушать, в те времена мобильных телефонов не было, но прослушивать телефоны в Майами, во Флориде без особого труда. Ну, я утрирую, конечно, но, в общем-то, задачи там с кубинской территории мы решали очень серьезно. Это наш союзник, именно подчеркиваю, не партнер, а наш союзник, потому что с кубинцами у нас по-прежнему крепкие связи. Я думаю, вот этот визит многое, безусловно, не оглашается, но он укрепит в том числе и военное, военно-техническое сотрудничество между Гаваной и Москвой. Тут нет абсолютно никаких сомнений.
Спасибо вам, Сергей Павлович, за то, что подключились к студии, за ваши комментарии. Я благодарю еще раз. До свидания.
Всего доброго.
Напомню, с нами на связи был Сергей Павлович Горбачев, исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, председатель Союза журналистов Севастополя, кандидат политических наук.
Утро на радио «Спутник» в Крыму. Первое информационное радио.